Говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «За горизонтом» с Валентином Барышниковым.
«За горизонтом» – программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Героиня этой программы – уроженка Ленинграда, долгое время бывшая жительницей Нью-Йорка, а ныне жительница Испании – Светлана Даниэль Дион. Балерина, писательница, предприниматель, поэтесса, фотомодель, общественный деятель – всего не перечислишь. Обычно в программах «За горизонтом» звучат сразу несколько голосов, но, готовясь к этой, я решил, что рассказа одной Светланы будет достаточно. Итак, все началось с эмиграции в Америку.
Поехала я со своей мамой не столько по политическим соображениям, которых практически у меня не было, потому что я была посвящена полностью балету, это была моя страсть. И жизни так таковой я как-то и не касалась. Мы уезжали в поиски личной свободы, но личной свободы для нас немножко означало с мамой другое. У мамы был очень тяжелый развод с моим отцом, были очень тяжелые отношения. Это наш побег от тяжелейших распрей между родителями. Когда мы очутились в Америке, прежде всего для нас это было недосягаемость, освобождение от вот этих всех личных передряг. Мы прожили почти 9 месяцев в Италии, где встретили очень хороших друзей, итальянцев. Мы жили в прекрасных условиях, в Ладисполе, под Римом. Загорали на пляже, учили итальянский язык. Я работала в магазине мод. Мне все пророчили карьеру фотомодели. Жили очень хорошо. Когда мы попали в Америку, первый день, конечно, был большим шоком. У нас было в кармане $50, как я сейчас помню. Нас поместили, привезли ночью в квартиру на первом этаже с огромными окнами, которая выходила на улицу с зарешеченными. Стояло 52 градуса жары. Спасались в холодном душе с огромными тараканами. Утром позвонили нашим родственникам, которые были в Америке уже много лет. Мне только спросили, в каком-то районе. Когда я сказала улицу, они издали испуганный возглас, сказали сидеть дома, не выходить. Приезжаем вас эвакуировать. Вот такой у нас был первый день. Мама моя была кандидатом наук, взяла кафедру биологии, была заслуженным гинекологом. И вот все началось с нуля. Мама мыла клетки для подопытных крыс по ночам. Подтвердила свой диплом и работала уже врачом. Пошла работать в тюрьму, такую очень известную, Райкерс Айленд, где платили много за риск. Психиатром она стала. Она работала, в общем-то, с убийцами. Я работала официанткой, чтобы встать на ноги. Просто на следующий же день открыла газету, и так как я по-английски читала, я отправилась вот на поиски работы. Меня спросили, сколько мне лет. Я сказала, что 20, потому что мне объяснили, что меньше тебя не возьмут. Сказала, что я в Америке уже 5 лет, и что я прекрасно знаю английский. Мне сказали, что вот надо стоять на кухне, мыть посуду, торговать булочками. Я не подозревала, что булочки лежали не в тех коробочках, на которой были написаны, например, шоколадный эклер, лежал рогалик. Я честно выдавала то, что меня просили. Слева выстроилась очередь тех, кто возвращал эти булочки, когда обнаружили, что это не то. Меня тут же выгнали. Ну, ничего, я пошла в другое место, где продавали сосиски, знаменитый хот-догс. Там было проще разобраться. Но я на это все смотрела, как смотрит человек, который приехал завоевать мир, который верит в себя, которому еще нет 17. И за первую неделю уже с третьей работы получила свои первые $45. Американский мир страшный, он одинокий. На фоне вот этих небоскребов, чужих совершенно людей, масса наций, никому не нужности, вот то, что мы были вместе с мамой, в буквальном смысле держались за руки, это была наша сила. Мы не чувствовали одиночества. Хотя, конечно, было страшно. Не могу сказать, что мне нравился город. Лет 17, он мне нравился тем, что вот такие высокие небоскребы, все с такой скоростью. Но сам по себе город нет. Я жила в самом центре, рядом с Коламбус-Эвеню на 72-й улице, рядом с Центральным парком, где, в общем-то, гулять практически почти всегда опасно, очень часто нападают. И это не как в Испании, где можно пойти в парк с ребенком погулять. Чтобы оплатить университет, я работала фотомоделью в Париже. В общем-то, это мне позволило потом как-то встать на ноги в финансовом отношении. Париж – прекрасный город, привлекал абсолютно всем. И просто моя жизнь была ограничена определенным кругом, который для меня был чужд. После балета мир манекенщиц тоже очень мир жестокий. Но сам по себе Париж, конечно, я много раз возвращалась. Уже не по работе, а пожить, посмотреть, повидаться с друзьями. Может быть, я бы и жила, наверное, в Париже. Один из моих самых любимых городов. После окончания университета уехала в Колорадо работать в балетной труппе во Флориде, в Майами, в Тампе, в Сарасоте. И Нью-Йорк всегда для меня был место, где как бы мой дом, моя квартира, но я пыталась все-таки уезжать куда-то, спасаться.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «За горизонтом». Ее героиня сегодня уроженка Ленинграда, бывшая жительница Нью-Йорка, а ныне обитательница Испании Светлана Даниэль Дион.
Понятно. Казани я оказалась, приехали отдыхать с мамой. Такой трудный период жизни. У нас было несколько очень тяжелых утрат семейных. Испания просто очаровала своей теплотой, своим гостеприимством, людьми. Мы поездили по нескольким деревням. Трудно было возвращаться в такой холодный мир. И, в общем-то, у нас мама уже практически никого не оставалось. Мама уехала обратно. Я ездила все время, каждые несколько месяцев. Мама была уже тяжело больна и настаивала, чтобы я уехала подальше от мира, от ее болезни и всего прочего. Так получилось, что я год прожила в Испании, в испанской деревне. Это белокаменный город, одноэтажный, двухэтажный, который висит над морем, на огромной скале. Ты смотришь на мир, как будто самолет. Узкие улички, где практически одна машина еле-еле проходит. То есть надо стекла прижимать, как ушки, иначе зацепишь дверь или ручку двери. Сосед соседу может сказать, не повышая голос, «Доброе утро». Утром мимо моего окна шли ослики на работу. Эти ослики имели табличку «Такси, номер такой-то». На них катали туристов, бубенчики лошадей. Как будто в прошлое окунаешься. Маленькие церквушки, маленький рынок. Люди внизу друг другу что-то рассказывают, смеются громко. Я сидела на огромном балконе за столом письменным, смотрела на огромную гору. Справа было море вдали, слева луна чуть-чуть повыше. Туман был под ногами, был на горе, но гора была ниже, чем мой балкон на соседней горе напротив. Жизнь была в этой деревне совершенно противоположная той жизни, которая была у меня в Штатах. То есть я жила на 14 этаже в центре Манхэттена. Когда я выходила на балкон, то надо было после этого руки мыть, потому что они были в гаре. А тут я вытирала пыль от кипарисов, от сосен, от эвкалиптов. Я даже написала стихотворение, которое начиналось «Удочери меня Испания». Это больше напоминало Россию. Отъезд из России был, в общем-то, по личным причинам. Сама Россия, все, что с ней связано, и воспитана-то я была с ценностями именно русскими. Я не раз возвращалась, и в 95-м году хотела встретиться с своим отцом. Я возвращалась немножко раньше с целью помочь приехать семье сестры моей мамы, которая умерла в 40 лет, и оставила маленького сына. Я поехала в Россию, как она меня просила помочь ее оставшемуся мужу и ребенку. И вот это был первый моя встреча с Россией, уже новой, совершенно иной, практически неузнаваемой. Той России, которую оставляла я, почти не было. И получалось, что новая родина чужая, а старая родина неузнаваемая. Вот эта неприкаянность, может быть, и привела к тому, что так залпом я стала писать, и ушла в веру. Мне очень покорило то, что здесь есть процессии, когда несут на плечах святых. Люди страстные, люди не боятся чувствовать, выражать свои эмоции, что в Америке, в принципе, всегда говорится окей, и всегда смывается одно это уже улыбка. Понравилось еще то, что здесь люди любят жить. Девиз «давайте жить», а не «давайте делать деньги, чтобы жить». Ну и к тому же испанский язык для меня не был никогда большим препятствием, потому что я еще в университете учила испанский и французский языки. Мне нравился даже испанский язык больше, чем английский. Несмотря на то, что классическая балерина, я была абсолютно влюблена во фламенко. То моя любовь началась с Гранады. Я просиживала ночами, меня совершенно уносило в другой мир. Потом, конечно, Севилья, Толедо. Мне очень нравилось Ронда. Это такой город, который висит практически в небесах, на скалах, на неимоверной высоте. Ну, вот в основном Андалусия, наверное, и Астурия, это изумительно, тоже красиво. Дело в том, что Испания очень разная. И когда находишься в Испании, можешь ездить в разные провинции, такое впечатление, что ты в разных даже странах побывал. Есть Ла-Гранха, есть Сеговия, напоминающая Францию, с французским дворцом, самым, наверное, красивым парком, с фонтанами. Я была в Версале, но парк Ла-Гранха, мне кажется, он более красивый. Но находится в 40 минутах от моего дома, где я сейчас живу. Я там часто очень бываю. Испания настолько богатая, разнообразная страна, что не скучаешь даже потому, что вот не бываешь в других странах Европы. Там все сочетается, как одеяло из нескольких лоскутков сшитое. Была влюблена в Испанию. Такое чувство возвращения даже домой. Все июль и август практически с рождения проводила на даче у своей бабушки, которая выстроила красивый дом в березовой роще прямо на берегу озера под Выборгом. И русские пейзажи, кстати, их очень напоминает. Астурия — это утраченное детство, когда еще нет печали, нет утрат, нет трагедий. И вот эта сентиментальность русская, этот надрыв. В Испании это, конечно, присутствует. Именно страстности этого народа, причем во всем. Уж если месть, так месть. Уж если зависть, так зависть. Уж если любовь, так уже ножами. Вот это, конечно, восхищало. Тем, что я живу в Испании, вы знаете, я счастлива, но любая, даже золотая клетка, если она клетка, она уже становится не такой привлекательной. Дело в том, что вот добившись полной свободы во всех отношениях, я таки в итоге, по иронии судьбы, оказалась не свободной. Я не сетую, потому что это все-таки Испания, но я, выбрав Испанию, теперь уже обязана здесь жить лет 15 еще. У меня есть сын от испанца, мы не живем вместе, и для того, чтобы мне уехать в любую страну, для этого нужно разрешение отца, по иронии судьбы. Я повторяю жизнь своей мамы где-то, как ни странно. Вы знаете, я бы хотела жить, наверное, между Америкой и Испанией, потому что все-таки мой сын родился здесь, он здесь корнями. Почему между Америкой? Там находится, как ни странно это звучит, могила всех моих родственников. У меня на сегодня не осталось семьи, все погибли. Я там прожила много лет, и там есть близкие друзья. Люди, которых я действительно знаю, которые видели меня в тяжелые и в хорошие времена, и вместе смеялись и плакали, они остались там. Судьба обошлась крайне строго. Я видела безумное совершенно страдание, страдания близких людей. Какая-то была беспомощность, при этом ничего не могла помочь. Видела очень много уродливых, страшных сторон жизни. Я видела вещи, которых лучше не вспоминать. После этого, если человек хочет уцелеть, продолжать жить, улыбаться, конечно, возникает, может быть, даже как самозащита, способ выживания, обостренная тяга к прекрасному.
Уроженка Ленинграда, бывшая жительница Нью-Йорка, а ныне обитательница Испании Светлана Даниэль Дион в программе «Радио Свобода за горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Ради чего и почему мужчины и женщины собирают и коллекционируют? Тамара Ленкова.
В сегодняшней передаче речь пойдет о страсти, которая, как оказалось, владеет исключительно мужчинами, о коллекционировании. Существуют вещи, которые редко кого оставят равнодушным, например, предметы искусства. А есть вещи, которые трогают немногих, но от этого увлечение не становится менее пылким. Это все та же неодолимая страсть. И размер предмета не имеет никакого значения, и его физические свойства вроде бы ни при чем. Чистейшей воды влюбленность, другого объяснения нет. И все же я попросила Григория Пятого, коллекционера и главного редактора журнала «Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования», попробовать объяснить, почему среди серьезных коллекционеров женщин почти нет.
Потому что коллекционирование сродни охоте, сродни сексу, понимание добычи, овладение самкой очередной. Вот коллекционирование – это примерно то же самое. Постоянное желание иметь то, чего нет у других. Естественно, это больше заложено в мужском психотипе все-таки, чем в женском. Потом есть коллекционер, есть собиратель. Филателист или нумизмат средней руки – это не более чем собиратель. Это человек, который обложился каталогами и ставит галочки, что у него есть, чего у него нет. Коллекционирование – это исследование. Весь кайф коллекционирования в том, что ты не знаешь, что тебе попадется, что ты еще найдешь. И это, в общем-то, мужское. Потом плюс возможность свободно тратить деньги. Как правило, у нас кошелек – это мужчина. Иногда это семейные пары. Здесь женское чутье на вещи, умноженное на мужское знание, на мужское умение принимать решения, дает, конечно, просто великолепный результат.
Как вы считаете, женщины в этом отношении практичнее в смысле денег?
Профессиональное коллекционирование кормит себя всегда само. Если коллекционер скупо тратит деньги, он никогда не создаст коллекцию. То есть здесь или ты платишь и создаешь коллекцию, или ты платишь копейки и никогда ничего путного не создашь, только спалишь, выбросишь деньги. Но из женщин профессиональных коллекционеров получается крайне редко. И коллекционер должен быть человеком достаточно обеспеченным. Когда на коллекцию расходуются деньги, которые нужно было потратить на новые тряпки, на еду, то получается страшный совершенно перекос. Это характерно было для советского времени. Хотя люди тоже стремились сделать коллекцию. В результате дети сидели на вермишели с майонезом. Все ходят в джинсах Levi's, а им покупают джинсы Milton. И вот не дай бог, когда старшим поколением коллекционеров что-то случалось, вот эти наследники спуливали коллекцию бустерода метеора.
Но это же страсть, и страсть, как правило, отнимает от семьи время.
Время отнимает, безусловно, но извините, все равно у каждого человека есть свое свободное время. Лучше он потратит это время на походы по антикварным магазинам, на вернисажи Измайлова и встречи со своими коллегами, чем забивание козла или питье водки.
Есть элемент риска.
Конечно. В этом и кайф, в этом и интерес. Это то же самое, как человек учится играть в преферанс, пока он не проиграет какие-то деньги. Он никогда не научится играть в преферанс. То же самое и коллекционирование. Да, поначалу будут обувать, разувать, разводить, как лохов. Все это будет. чтобы потом стать уже достойным членом сообщества коллекционеров.
Все-таки мужчины любят показать себя,
конечно. Да. Вот элемент хвастовства всегда присутствует. Иногда вещь люди выпасают годами. Здесь человек умирает, и как коршуны все сбегаются, дай только это мне. Все моральные устои брошены в сторону, потому что это вещь, которую вожделеют все. И кто-то один побеждает. И я знаю одного коллекционера пожилого, который годами выпасает, каждую неделю входит к наследнице одного коллекционера, тоже очень пожилой даме, приносит трогательно зефир, ищет цветочки, сидит 2 часа, слушает, она уже в полумаразме находится. Но он искренне надеется, что когда она будет помирать, она замолвит слово своим племянникам, чтобы продали именно ему. Это страсть.
Есть какие-то предпочтения у российских коллекционеров?
В России, естественно, предпочитают собирать все русское. Иногда это доходит до перекоса, когда наши художники средней руки продаются гораздо дороже хороших западноевропейских художников. Ну, свое родное. Тут уже ничего не сделаешь. А предпочтения, во-первых, очень активно растут, например, награды. Потому что за каждой вещью стоит некое событие, стоит реальный человек. Поэтому, естественно, это интересно. Собирают интерьерные вещи. Потому что не секрет, что многие сочетают свое собирательство с тем, чтобы еще и обставить загородный дом, пентхаус в Москве или студию.
А случается, что мужчины коллекционируют какие-то мелкие, скажем так, дамские штучки?
Что называть дамской штучкой? Мундирная пуговица – это тоже мелочь. Но, понимаете, вот мне как нормальному натуралу, мне не придет в голову собирать дамские или платьевые пуговицы мужские. А мундирная – это история армии, это вполне в мужское русло ложится.
Существуют какие-то возрастные предпочтения?
Возраст, безусловно. Я боюсь, что коллекционирование умрет на сегодняшних 35-летних. Культура коллекционирования, она, к сожалению, уходит.
Словам Григория Пятого, безусловно, приходится доверять. Но, возможно, коллекционированием в будущем займутся женщины. Как и во всякой другой области, здесь они начинают с малого, с небольших, недорогих, но приятных сердцу коллекций. Правда, подобного рода увлечения больше походят на собирательство, то есть преобладает чувственный, эмоциональный подбор. Проверить это я решила с помощью Карины Шаншиевой, владелицы галереи и нескольких личных коллекций.
То откуда страсть пришла к собирательству?
Она пришла из детства. Я всегда с трудом расставалась со всякими предметами старыми, которые в доме находились. Но я обожала всякие бабушкины шкатулки, побрякушки. У деда была коллекция монет, которую я в один прекрасный день выкинула с балкона детям. Мы жили на 4-м этаже. Был такой дивный замшевый мешок, в котором лежали старинные монеты, по-моему, даже золотые какие-то были. А я так щедро вышла на балкон и стала посыпать вниз. Вот это был единственный такой в моей жизни опыт расточительства такого крутого. Здесь меня это простили, я была маленькой совсем, но так у него, по-моему, было прединфарктное состояние, во всяком случае. Но у нас дома не было вообще культа вещей. Я первый человек в семье, который это все полюбил и принес. Я вот помню, была совершенно свободная комната. У меня сейчас нету места, куда просто что-то положить или поставить, или повесить. У меня была домработница, совершенно замечательная тетка. У нее было замечательное выражение, где она его взяла. Она говорила, что ты все деньги мундыришь вообще. В общем, при этом она с большим удовольствием все это смотрела, разбирала, ей нравилось.
А что вас толкает начать собирать те или иные вещи?
Абсолютно.
Причина есть какая-то?
Нет, мне нравится. У меня был друг близкий, который меня первый раз, когда началась перестройка, повел по антикварным магазинам. Мне всегда казалось, что это очень дорого. Я очень любила всякий фарфор. А тут начались аукционы 3 раза в неделю. И я так вдохновилась, что им папенька выдал денег на покупку мебели, довольно большую сумму. Я все эти деньги в течение примерно полугода, я их все постепенно спустила. И потом, в общем, оказалось с кучей антиквариата, масса всяких ненужных, но очень симпатичных и красивых вещей. И потом, значит, я поняла, что денег нету, дикое количество барахла. Я пошла, сдала, у меня там уже были знакомые всякие тетушки в этом магазине. И, надо сказать, вернула с лихвой свои деньги, купил еще и мебель. Это был такой вот опыт. А потом я уже этим по-настоящему начала заниматься где-то лет после 38. Мне кажется, что все коллекционеры немножко чокнутые люди. То возникает такое желание приобрести ее, купить. Потом иногда это надо решать очень быстро, потому что если ты ее не купил, ее тут же купит кто-то другой. Покупаешь, потом думаешь, где брать деньги дальше. В зависимости от необходимости там, на жизнь, на то, на сё. Но вот в данный момент ты очень хочешь получить эту вещь. Иногда она оказывается потом абсолютно лишней. Можно промахнуться и купить вещь дороже, чем есть. Но есть такие вещи, которые ты хочешь иметь, и покупаешь, зная, что она стоит, например, дороже ее стоимости настоящей, потому что тебе ее очень хочется иметь. Я не коллекционер, который все подробно собирает, все обо всем знает, что он собирает, все записывает, все учитывает. Я не знаю, сколько предметов в моей коллекции, она достаточно разнообразная. Я просто собираю какие-то, скорее, ассоциации, воспоминания, вплоть до того, что когда какую-то вещь берешь, вспоминаешь какие-то запахи. Я, в общем, собираю свое детство. То, что мне приятно иметь возле себя, то, что меня радует. Я собираю то, что красиво. Вот я, например, собираю синее стекло. Вот я обожаю синее стекло. У меня есть коллекция чайниц. Помимо всего прочего, конечно, основное — это игрушки, которые я обожаю.
К вам приходят люди, которые тоже, наверное, коллекционируют то, как правило, женщины.
И мужчины, и женщины. Я не могу сказать, что мужчины в меньшей степени. Многим нравятся вместе. И мужчины, и женщины. Пары очень любят собирать кукол. Есть странные куклы. У меня есть очень странная кукла. Я его, в общем, купил, потому что мне его было жалко. Вот он для меня какое-то такое существо. Такое маленькое, но очень трогательное чудовище. В нем есть что-то. Хотя мало кто, наверное, его бы купил. Но вообще я покупаю только позитивные куклы.
Карина, а современные работы вы коллекционируете, покупаете?
Да. Все-таки это моя профессия – торговать, выставлять красоту. Сначала работала как частный дилер, а потом сделала свою галерею. Естественно, я стараюсь покупать тех художников, которых я люблю, или мне дарятся работы. Но существует еще такая вещь, как куклы. Я только начинала этим заниматься, они достаточно недороги были. Постепенно очень выросли. Как цена выросла, так и мастерство их выросло. И сам материал, из которых делаются работы, стал более качественным.
А бывает так, что вам жаль продавать очень какую-то работу?
Это вот это у меня больное место.
Галереи.
Надо мной все издеваются, все мои друзья, потому что они приходят в галерею, например, ко мне, нет, и говорят, а вот это. И мои сотрудники говорят, это не продается. А это из Каринной коллекции, а это она еще не решила. Я ужасная жадина. Это просто катастрофа. Причем я понимаю, что надо расстаться. Мне это все равно трудно дается. Я помню, одна дама ко мне пришла с охраной, роскошная дама, мне надо было срочно деньги на аренду. И у меня была потрясающая кукла, называлась она Маркиз де Сад. Она была громадного размера, 90-80 сантиметров кукла. Причем она была на шарнирах, руки-ноги, одета невероятно, в старинный камзол был сделан, ботфорты, кружева, у него была потрясающая трость, кукла была вырезана из дерева. Вы знаете, я эту куклу до сих пор не могу забыть, не могу себя простить, что я продала. Когда я ее этой тетке отдавала, я просто плакала. Она меня посмотрела, как на городскую сумасшедшую. Ну, она взяла ее небрежно, заплатила столько, сколько я сказала, ни секунды не торгуясь. И я ее несла, когда до двери, чтобы их проводить, прижимая к себе. В общем, я просто пошла, и у меня лились слезы. Вот эту куклу до сих пор не могу забыть, на самом деле. Были случаи, когда мне приходилось продавать куклы, я их помню, и мне ужасно грустно, что я их продала, что их у меня нету.
Так и получается, что женщины склонны к собирательству, а мужчины – к коллекционированию. Первые любят свои экспонаты и в выборе руководствуются бескорыстной симпатией, тогда как мужчин привлекает процесс добывания вещей, их значимость и недоступность. Об этом в сегодняшней программе говорили коллекционеры, редактор журнала «Антиквариат» Григорий Пятов и владелец художественной галереи Карина Шаншиева.
Тамара Лиленкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Главная военная прокуратура России обещает в кратчайшие сроки расследовать обстоятельства избиения двух солдат военной части космодрома Плесецк 15 августа. Командующий космическими войсками Владимир Поповкин заявил, что виновные понесут максимально строгое наказание. МВД Грузии направило экспертов в Кадурское ущелье Абхазии, где на днях был якобы сбит военный самолет. В пятницу грузинская телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на очевидцев сообщила, что в ущелье был сбит самолет, нарушивший воздушное пространство Грузии со стороны России. Москва эту информацию немедленно опровергла. Молдавия больше не допустит российских проверок на своих винодельческих предприятиях. Об этом заявил президент Молдавии Владимир Воронин, выступая по местному телевидению. В Греции число жертв лесных пожаров уже превысило 40, но власти опасаются, что погибших будет больше. Сотни людей получили ожоги и травмы. В стране зарегистрированы более 170 очагов пожаров. В ряде провинций введено чрезвычайное положение. Идет эвакуация населения. В Багдаде снова взорвалась бомба. Заминированная машина взлетела на воздух в шиитском квартале. Погибли по меньшей мере 7 человек, более 30 ранены.
Кабул подвергся сегодня ракетному обстрелу. Ракета взорвалась возле городской больницы. Жертв нет. Израильский капрал Гилад Шалит, похищенный в секторе Газа более года назад, жив и здоров. Об этом в интервью CNN заявил один из лидеров движения «Хамас» Халид Мишаль, живущий в Дамаске. Бывший лидер Панамы Мануэль Норьего может быть выдан Франции, где ему грозит 10-летний срок заключения по обвинению в отмывании денег. Восстановительные работы в Перу, пострадавшим от недавнего мощного землетрясения, обойдутся в 220 миллионов долларов. Об этом заявил министр экономики страны Луис Гаранса.
Говорит Радио Свобода. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол». Алексей Кузнецов представляет сборник Жоржа Батая «Проклятая часть».
В этом году исполняется 110 лет со дня рождения одного из самых ярких французских писателей и ученых Жоржа Батая. В издательстве «Ладомир» вышел второй том его собрания сочинений. Он называется «Проклятая часть». Между прочим, первый том, включающий литературные произведения Батая, вышел еще в прошлом веке, в 1999 году. За это время некоторые произведения успели выйти в других изданиях и других переводах. Тем не менее, сведенные в один том сочинения Батая – события в литературном мире. Сегодня у нас в гостях Елена Гольцова, доцент РГГУ, переводчик и автор комментариев к книге «Проклятая часть».
Жорж Батай – фигура довольно модная в российских интеллектуальных кругах. Батай принадлежит, собственно, к тому же самому поколению, что и французские сюрреалисты. Он родился в конце XIX века, и его творчество приходится на, ну, условно говоря, конец 20-х годов, вплоть до начала 60-х. Философия Жоржа Батая – это философия, которую, ну, условно можно охарактеризовать как философия авангардистского толка. То есть она связана определенным образом с политикой, с левыми, даже левацкими политическими течениями Франции. И, с другой стороны, это философия достаточно сложной природы, потому что, по сути своей, Батай – это автор, которого невозможно причислить ни к какой из гуманитарных дисциплин. Батай начал как писатель. Издательство «Ладомир» выпустило книгу, которая называется «Ненависть к поэзии», и в этой книге собраны литературные произведения Батая. Данная книга Батая «Проклятая часть» – это второй том собрания сочинений Батая. Здесь как раз представлены научные его произведения.
Вы сказали, что творчество Батая имеет определенные связи с левацкими взглядами. Батай умер в 1962 году. Можно ли усмотреть в его произведениях и в этих связях с левацкой идеологией, как сказать, это называется предтеча событий Парижа 1968 года? Я не думаю, что были прямые связи или были.
Батай принадлежит к тому поколению, для которого слово «революция» имело, ну, какое-то вот особое позитивное значение. Но вместе с тем Батай значительно радикальнее, скажем, там, французских коммунистов или там, тех же сюрреалистов, или троцкистов и так далее. Надо сказать, что при жизни политические взгляды Батая, в общем-то, были не очень хорошо поняты. Во Франции открытие творчества Батая происходит после его смерти и после 1968 года. И группа французских структуралистов под, так сказать, эгидой Филиппа Солерса как раз воспринимала Батая после 1968 года как такую фигуру, которая не просто воплощала собой предчувствие всяческих катаклизмов и революций, но и фигуру, которая оказалась, ну, более радикальной, чем все эти революции. После 68 года, когда во Франции, собственно, начинает проявляться очень большой интерес к творчеству Батая, главной идеей как раз было то, что структурализм потерпел крах. И в творчестве Батая, так же, как в творчестве Антонина Арто, видели преодоление позитивистского взгляда на вещи. И вот в этом смысле Батай как бы не только предшественник революции 68-го года, но в какой-то степени фигура, продемонстрировавшая и, ну, некие философские последствия революции 68-го года.
Говоря с некоторыми сотрудниками издательства «Ладомир», я уловил в их отношении к книге «Проклятая часть» совершенно отчетливое стремление ее осовременить, не просто в мировом, так сказать, смысле, но и чисто в российском, с точки зрения современной, сегодняшней России. Вы переводили эту книгу. У вас не возникало таких ощущений?
Ну, вообще-то, честно говоря, нет. Это собрание сочинений является скорее не политическим предприятием, но скорее научным. И мы пытались максимально разъяснить, ну, какие-то вещи, которые российскому читателю будут непонятны. Но я не считаю, что это осовременивание, это скорее просто научное комментирование.
В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Жоржа Батая и одновременно 45 лет со дня его смерти. В России вот издание этой книги можно соотнести с этими юбилеями?
Ну, в общем, так совпало, что эта книга вышла к юбилею Батая. Дело в том, что у нас судьба творчества Жоржа Батая складывается довольно непросто, потому что, с одной стороны, имя Батая стало довольно широко известно в интеллектуальных кругах России, ну вот после перестройки, когда издатели, филологи, философы стали ликвидировать так называемые белые пятна в истории. И в этот момент накапливается огромное количество разной информации о Батае, переводится часть художественных произведений, философских, но в целом как бы вот информация о Батае значительно превышает количество вот каких-то позитивных знаний об этом авторе. И у меня такое впечатление, что в России сложился уже некий стереотип Батая-мистика, Батая-порнографа, вот что-то в таком духе. И мне кажется, что выход книги «Проклятая часть», книги, в которой собраны, собственно, научные произведения Батая, послужит, ну, такой демистификации таинственного образа такого вот писателя, которого никто не может понять, но о котором складывается огромное количество разных совершенно безумных легенд. И вот в этом смысле, может быть, очень хорошо, что это выходит в некий юбилей. Вот, может быть, все-таки таким образом удастся вернуть Батая в научный контекст. В предисловии Сергей Николаевич Зенкин как раз обращает внимание на то, что Батай создает некую науку, что это общая наука, для которой характерен целостный подход. И, разумеется, эта наука оказывается, ну, как бы на грани с ненаукой. Вот этот вот целостный подход – это выражение энциклопедических, что ли, тенденций, которые были очень характерны для его творчества. Он суммирует разные знания, знания, относящиеся к экономике, к физике, к истории, к эстетике и так далее, и выстраивает совершенно удивительный текст, обладающий очень сильной внутренней логикой, но при этом в процесс этого суммирования вмешивается другая сила, опять-таки тоже такая тенденция, очень характерная для Батая. Дело в том, что в центре философии Батая стоит представление о трате, которое он заимствует у Герберта Мосса, о трате, о уничтожении и так далее. И вот эта вот сумма, эта энциклопедия, которую, по сути дела, создает Батай в своих научных произведениях, она одновременно им же и уничтожается. И в этом смысле, в общем, все произведения, которые мы собрали вот в этом томе, совершенно парадоксальны, потому что, с одной стороны, они действительно являют собой некую попытку такого очень серьезного научного дискурса. И вместе с тем этот дискурс как бы не приводит к какому-то блистательному выводу. И многие произведения Батая из этого тома, они заканчиваются совершенно ненаучным способом. Или же стихотворением в прозе, или же признанием того, что вот вся эта наука на самом деле была вовсе не наукой или мистикой.
Так считает Елена Гольцова, доцент РГГУ, переводчик и автор комментариев к книге Жоржа Батая «Проклятая часть». Нам же остается согласиться и с ней, и с самим Батаем. Чаще всего самые перспективные научные открытия возникают на грани, на стыке разных областей знания. Ну а то, что читать Батая нелегко, право же не проблема. Есть в литературе тексты и посложнее, причем в литературе не научной, а самой, что ни на есть, художественной.
Алексей Кузнецов о книге Жоржа Батая «Проклятая часть». Передача «От А до Я». Лиля Пальвелева рассказывает об уникальной картотеке Института русского языка имени Виноградова.
Если в старинном здании Академического института русского языка имени Виноградова с первого этажа спуститься по нескольким ступеням вниз, то там, под массивными сводами XVIII века, можно увидеть картотеку. Выглядит она, как обыкновенные библиотечные шкафы с выдвижными ящиками. Однако внутри не данные о книгах, а цитаты на древнерусском языке. Это подлинные сокровища, накопленные поколениями лексикографов. Самые ранние карточки еще перьевыми ручками заполнены, с нажимом и волосяными линиями. Слово ведущему научному сотруднику Институтского отдела исторической лексикографии и лексикологии Маргарите Чернышовой.
Картотека, сокращенно называется КДРС, первая буква К – это картотека ДРС древнерусского словаря. Эта картотека имеет давнюю историю. После того, как были изданы так называемые материалы для словаря древнерусского языка Измаила Ивановича Срезневского, а они были изданы окончательно – в 1912 году, когда уже сам Срезневский умер, и его картотека осталась, а продолжали работу его дети Ольга и Всеволод. И вот к столетию отца, наконец, были изданы материалы для словаря древнерусского языка. Тогда стало очевидным, что это, с точки зрения специалистов, лексикографов, историков русского языка, это материалы, это не словарь. Это предварительные вот такие выборки, причем в основном по памятникам раннего периода, XI-XIV веков. Естественно, что русский язык представлен гораздо более полно в многочисленных памятниках, начиная с XV века. XV, XVI, XVII век фактически никак не отражены в материалах Срезневского.
Но почему возник этот временной провал? Маргарита Чернышова поясняет.
Дело в том, что Срезневский один из первых вообще начал описывать древнерусские рукописи. Никто даже не знал весь этот массив богатства, который хранился и в рукописных хранилищах, и в монастырях, и оттуда вывозили их. И Срезневский фактически сделал первый шаг, он выявил этот материал. Он начал с того, что он описывал эти рукописи. Он издавал описания, это так называемые сведения и заметки. И там он же сразу делал такие выборки интересных слов, то есть как бы мини-словарики после каждого описания рукописи. Потом эти мини-словарики собирались в домашнюю картотеку. Срезневский, сами понимаете, он первый это начал. Ну, фактически до него сделал еще такое описание лексики востоков, но целенаправленно это делал Срезневский. Он не мог такой гигантский объем один человек охватить. Поэтому совершенно понятно было историкам русского языка, что необходимо продолжать изучение рукописного наследия, потому что многие памятники письменности сохранились в более поздних списках, например, в списках XV-XVI века. Ну, не говоря уже о собственно русских памятниках, которые именно после XIV века пошли валом. Это гигантский массив, который нужно было с точки зрения набора лексики и семантики описать. Поэтому в 1925 году, то есть вскоре после издания материалов Срезневского, наш знаменитый историк русского языка Соболевский Алексей Иванович написал докладную записку в Академии наук о необходимости составления полного древнерусского словаря. Он даже указал несколько направлений, в которых нужно двигаться. Он сам показал пример. Он начал расписывать рукописи. Еще никакого словаря, никакой картотеки не существовало, а Соболевский ходил в рукописные хранилища и делал выписки из рукописи. Он выписывал очень короткие фразы, очень короткие. Карточки Соболевского мы узнаем по их виду. Они как ленточки, так их называли иногда даже.
Карточка, которую показывает Маргарита Чернышова, не шире 2 сантиметров.
Это еще не самое узенькое, потому что все это происходило в трудные годы. Иногда, вот видите, вот это какой-то то ли рекламки, то ли пригласительного билета кусочек на обороте, где белый написан текст рукой академика Соболевского. Здесь написано «дать судно кормщикам грибцов счетчи», то есть подсчитав, рассчитав, против подвод. Это из материалов медицинских. Это описывается, ну, конечно, не в современных терминах, а словами того времени, состояние больных, раненых, как их нужно лечить. И вот 100 тысяч цитат сохранилось, сделанных рукой Соболевского. Все карточки хранятся в картотеке Института русского языка. Старинные карточки, когда к нам приезжают из Европы, они удивляются тому, насколько старая картотека. Вот видите, вот эти лоскуточки наклеили, чтобы сохранить. Потому что сейчас современные картотеки, они все компьютеризированы. Или раньше распечатывали на машинке цитаты, и карточка была машинописная. У нас сохранились до сих пор рукописные карточки.
Вот мы сейчас
подлинные карточки, расписанные теми людьми, которые составляли картотеку. Первоначально картотеку составляли самые знаменитые историки русского языка. Соболевский я его назвала, Покровский, Спиранский. Потом подключили и других специалистов, в том числе и студентов, которые просто расписывали те памятники, которые им давали специалисты. За каждую карточку платили 10 копеек, студенты подрабатывали.
Маргарита Ивановна, вот поясните мне, я держу в руках карточку, она относится к разряду, наверное, нужно сказать, слово «сытый». Здесь написано «рыбу и жир, чтобы они сыты».
Чем?
А, чем это, да? Угу. Чем они сыты
чем
бывают?
Чем они сыты бывают?
Ну и вот что дает такая цитата?
Вот такая цитата, к сожалению, вам попалась неудачная цитата, потому что она действительно слишком короткая для того, чтобы дать ее в словаре. Это так называемое речение. То есть человек, который расписывал эту карточку, ему главное было показать контекст. Сыты бывают, значит, они насыщаются рыбой и жиром. Мы можем по этой карточке определить семантику, что это слово в данном контексте значит. Но привести в словаре мы не можем. Это слишком короткое речение. Во-первых, непонятно, кто они. Почему говорится о рыбе и жире? Нам для того, чтобы вот это речение использовать в словаре, придется взять этот источник, прочитать это место, выявить наиболее оптимальный контекст, который проясняет ситуацию и помогает понять значение.
Ну, а если вам попадается удачная цитата, тогда вы пользуетесь только картой.
Только карточка, но все равно у нас есть такой процесс, который называется сверка цитат. Мы все равно обязательно каждую цитату проверяем по изданию, потому что расписчик тоже ошибается. Иногда какую-то букву не ту поставит, иногда даже страницу неправильную ставит. Мы все равно обязательно проверяем, не говоря о том, что часто хочется большой контекст увидеть для того, чтобы установить семантику слова.
Лишь после этого и многих других уточнений, проверок и перепроверок, текст из картотеки становится примером в словарной статье одного из томов фундаментального труда, который осуществляет Институт русского языка, многотомного словаря русского языка XI-XVII веков. Для его издания понадобились долгие годы терпеливого труда целого коллектива лингвистов. Однако не будь картотеки, составленной их предшественниками, и словаря бы не существовало.
Это была Лиля Пальвелева с передачей «От А до Я». А теперь Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза. Джазовый календарь. Последний, 3 августа.
Где бы вы ни были, на Камчатке, в Томске, в Вологде, Челябинске или Москве, добро пожаловать на свингующие волны свободы. У микрофона ваш ДС и ваши же 9 минут джаза. Честно говоря, понятия не имею, как справиться с последней третью августа. Пояснение следует.
Thank you.
Song, рабочая песня Нета Эдерли, объявленная в токийском концертном зале Sankei Hall 15 июля 1963 года. Состав: Джулиан Эдвин Кенненбол Эдерли, альтсаксофон и лидер секстета, его брат Нет Корнет, Юзеф Латиф, тенор-саксофон, Джо Завинул, рояль, Сэм Джонс, контрабасы, Луи Бейс, ударные. А теперь муки диджея. Дело в том, что 15 августа – день рождения старшего из Эдерли, 16 августа – Билла Эванса, 21-го – Каунта Бейси и Арта Фармера, 25 августа – Уэйна Шортера, 26-го – Джимми Рашинга и 29-го – Птицы Паркера. И это не все. Я, к примеру, не упомянул певицу Эбби Линкольн, пианиста Джорджа Ширинга и трубача Теда Джонса. Но, по крайней мере, теперь вы в курсе джазового календаря. Just One of Those Things – одна из этих вещиц, песня-стандарт Коула Портера, пушечное ядро Эдерли, альт Милт Джексон, вибрафон Уинтон Келли, рояль Перси Хис, контрабасы Арт Блейки, ударные сплошные звезды. Октябрь 58 года, Нью-Йорк. Джулиан Эдерли участвовал в записи легендарного диска Майлса Дэвиса «Kind of Blue» в 59 году, а затем собрал собственное комбо вместе с братом Нетом и пианистом вестников джаза Бобби Тиммонсом. К сожалению, этот утонченный альтсаксофонист оставил нас слишком рано, в возрасте 47 лет, в 75 году. «Конфеб» – трёп на сленге, композиция Арта Фармера, флюгельгорн и Джимми Хиса, тенор-саксофон. Фриц Пауэр, фортепиано, Джимми Вуд, контрабасы, Эрих Бахтрагль, ударные. Диск выпущен самим Йоахимом Беррентом в Виллингене, Германия, в сентябре 70-го года. Арт Фармер начинал в середине 40-х в Лос-Анджелесе в оркестре Бенни Картера. В 50-х он играл уже на восточном побережье в компании Джиджи Грайс, Хораса Сильвера и Джерри Маллигана. Позднее вместе с саксофонистом-композитором Бенни Голсоном он возглавлял бибоповый джаз-тет. Под занавес у нас Анна-Мария Уолдрич, она же Эбби Линкольн, певица и киноактриса из Чикаго, продолжающая традицию волочащегося городского блюза Билли Холлидей, бывшая жена ударника Макса Роуча. sophisticated lady, утонченная дамочка, которая плачет, когда никто не видит, песня Эллингтона и Перриша. Эбби Линкольн, которой Алас в этом месяце исполнилось, страшно подумать, 77 лет, вокал, Рой Барроуз, труба, Арчи Шеп, тенор-саксофон, Хилтон Руис, рояль, Джек Грег, контрабас и Фредди Уэйтс, ударные, Париж, 1980 год. Все остальное, почти все остальное, в следующий раз. Подкаст вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех благ. Чао. Бай-бай. Long ago, and when
nobody is nice. Дмитрий Савицкий, 9 минут джаза в цикле «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В избиении Сергея Ахметшина обвиняются трое его сослуживцев.
Первого в Эстонии героя Советского Союза Арнольда Мери обвиняют в участии в массовых депортациях жителей.
За вывод американских войск расплатились своими страданиями миллионы невинных людей.
Такие комментарии нам, конечно, неприятны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».